Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в четверг седмицы 12 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах. Затем прозвучат чтения житий, празднуемых сегодня святых, 1 сентября, 19 августа по старому стилю. Завершит первый час сегодняшнего вещания психолог Ирина Яковлевна Медведева. Сегодня она беседует с адвокатом, членом адвокатской коллегии «Презумпция» Филиппом Сергеевичем Шишовым. Тема беседы – последние новости с фронта борьбы с ювенальной юстицией. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 5 зачало, 1 глава, стихи с 29 по 35. «Выйдя вскоре из синагоги, пришел Иисус в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Господь входит в дом Петра. Он с любовью отвечает на гостеприимство, предложенное ему бедным рыбаком. Теща Петра лежала в горячке, и, зная уже, что он может все, тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Куда бы Христос ни приходил, Он приходит, чтобы совершать добро и щедро отплатить за гостеприимство, оказанное Ему. Рука Божия касается руки человека, и человек восстает, чтобы служить Богу и ближним. Та же самая рука, которая исцелила тещу Петра, укрепила ее для этого служения. Исцеление Христово дает благодать для служения. И мы видим исцеление, которое Христос совершает в этом городе. Это было вечер субботы при заходе солнца, когда многие, может быть, не решались идти к Нему, пока не кончится суббота. Но какое множество больных и бесноватых было исцелено им! Весь город собрался к дверям. Если весь город идет к Нему, значит, в Нем видят того, кто не безразличен к человеческому горю. Господь не боится больных бесноватых, Он не обходит их стороной, не бежит от них. Если бы они не пришли к Нему, если бы их не привели к Нему, Он сам пошел бы к ним. Так поступая, исцеляя прикосновением, словом, взглядом множество болящих, Он хочет дать знамение насаждения в мире Царства Отца Небесного. Но Он исполнен также человеческого сострадания. Господь — человек милующего сердца. До Него невозможно было пройти мимо всех этих несчастий, этого плача, свидетелем которого Он был каждый день. От того, что он мог исцелять, он исцелял. От того, что он мог утешить, он утешал. От того, что он мог дать надежду отчаявшимся, он делал это. Евангелие сегодняшнего дня — испытание нашей совести, ибо мы живем в мире небывалых страданий. Всюду вокруг нас страдающие люди. Иногда эти страдания переходят все границы. Об этом нам говорят и повторяют каждый день не только средства массовой информации. Иногда эти страдания сокрыты от внешних глаз. Мы это знаем. Но что мы делаем? Вот вопрос, который ставит нам это Евангелие. Касается ли нас человеческое горе, или мы закрываем на него глаза? Не являемся ли мы теми, кто быстро, слишком быстро, говорит, что для нас невозможно взять на себя страдания всего мира? Это правда, но от нас и не требуется взять на себя страдания всего мира. От нас требуется, чтобы нас не захватило равнодушие, чтобы не погрузились мы в апатию и инертность, чтобы не умывали мы слишком быстро рук. Верно, что мы не можем сделать все, но также верно, что мы можем сделать что-то, хотя бы самое малое. И это что-то, которое мы можем сделать, чтобы облегчить страдания мира, делают некоторые, не знающие Христа, во имя их принадлежности к роду человеческому. А мы, христиане, должны делать это во имя нашей веры во Христа, называться Его учениками и не учиться у Него тому, что мы должны делать среди моря страданий, не если это то лицемерие, против которого более всего сражался Христос и которое возвело Его на крест. Один исцеленный в синагоге побудил всех идти ко Христу. Когда мы видим тех, кто получил милость от Господа, это должно подвигать нас идти к Нему. В доме Петра Христос окружен народом, так же, как в синагоге. Где бы он ни был, с ним должны быть его служители, его грешники, его болящие. И какой силой обладает врач! Он исцелил больных не одной какой-то особенной болезнью, а различными болезнями. И чудо, которое он совершил накануне в синагоге, он повторяет в этот вечер в доме Петра. Он изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Христос молится и молится наедине, чтобы дать нам образ сокровенной молитвы. Хотя ему молились как Богу, он молится сам, как человек. Он находит время, чтобы быть наедине со своим Отцом. Он молится утром после субботнего дня. Мы должны восходить к престолу благодати каждый день, а не только в праздники. Это утро было утром первого дня недели, который он впоследствии осветит и сделает святейшим днем, восстав весьма рано иным образом. Это было весьма рано, когда было еще темно. Когда другие спали, он в это время молился. Когда дух наш исполнен свежести и бодрости, мы должны посвящать себя Богу. Блажен, кто от юности возлюбил Христа, а не принес ему догорающую свечу своей жизни. Господь молится в уединенном месте. Сокровенная молитва должна совершаться сокровенно. Те, кто все время трудится на людях, даже если это самое святое служение, должны быть иногда наедине с Богом. Только имея связь с Богом, можем мы обретать подлинную силу. Кто не молится наедине, тот не научится молиться в церкви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
жития святых.
Сегодня Святая Православная Церковь совершает память священноисповедника Николая Лебедева. Священноисповедник Николай родился в 1869 году в Тверской губернии в семье пономаря. Жили они бедно, и в духовной семинарии Николай учился за казенный счет. Учебное заведение он закончил с отличием, и начальство, как одному из лучших учеников, предложило ему продолжать образование в духовной академии. Но Николай отказался и поступил псаломщиком в храм в родном селе. Через полгода, в 1994 году, он был рукоположен в сан священника ко храму Казанской иконы Божией Матери в селе Власьево близ Твери. Прихожанами храма тогда были семьи местных землевладельцев и крестьяне. Сразу же после начала служения отец Николай стал принимать деятельные меры по воспитанию прихожан в духе православной нравственности и по искоренению пороков. Первым делом он открыл общество трезвости. Впоследствии сам отец Николай писал: «Я родился в деревне и детство свое провел среди простого народа. Испытавший и нужду, и горе, я близко принимал к сердцу нужды и бедность народные. Еще на школьной скамье у меня созрело решение отдать все свои силы на служение темной, забитой, бесправной и бедной деревне. Мне думалось, что нужно прежде всего внести лучи света и знания в темную деревню, нужно поднять ее экономическое положение, и народ сам завоюет себе и права, и свободу». В приходе отца Николая было два кабака, две пивных и ни одной школы. Дети оставались неграмотными. Народ костенел в невежестве, предавался пьянству, хозяйство в деревне падало, росла бедность и преступность. Бедняцкая часть населения была в кабале у кулака Баскакова, который под большие проценты сужал бедняков семенами, овсом, товарами из своей лавки, и в своем кабаке иногда в долг спаивал народ. К нему несли под заклад сбрую, одежду и другую крестьянскую утварь. На первом же году своего служения отцу Николаю удалось построить во Власьеве земскую школу. Потом его же усилиями были закрыты кабаки и пивные. Угрозой уйти из прихода священник добился от крестьян обещаний, что впредь питейных заведений открывать они не будут. Чтобы закрепить успех, было организовано Власьевское общество трезвости. Оно имело несколько отделений в губернии, устраивало дешевые столовые и чайные, а при них библиотеки и читальни. Организовывались музыкальные вечера, концерты, спектакли, чтения с картинами, елки, кино и другие разумные развлечения, отвлекавшие народ от пьянства. Из деревни был выжат и кулак Баскаков. В 1901 году священник открыл приют для алкоголиков. Для тех, кто владел ремеслами, при нем были мастерские – столярная, шорная, сапожная и так далее. Остальные же занимались сельским хозяйством. В этот приют отец Николай отдал и свой скот, и сельскохозяйственный инвентарь. Цель приюта была дать возможность ослабевшим, опустившимся людям освободиться от своего недуга, подняться на ноги и начать новую жизнь. В 1907 году батюшка открыл приют для беспризорных детей. Специально для них действовала особая школа и мастерские. Понимая, насколько зависит материальное положение крестьян от природных условий, отец Николай часто устраивал беседы с ними на сельскохозяйственные темы. Он убеждал крестьян улучшать обработку земли, а также следить за тем, чтобы почва не истощалась, убеждал приобретать современные сельскохозяйственные машины и инвентарь. Для практического осуществления этих задач священник учредил Власьевское кредитное товарищество. Оно проработало 11 лет, все это время снабжая бедняков деньгами, приобретая для крестьян лучшие сорта посевных материалов, сельскохозяйственные машины, выписывая из питомников плодовые культуры. Во время революционных событий 1905 года отец Николай как мог ограждал свою паству от влияния разрушителей Отечества. Однажды по просьбе крестьян он выступил на митинге, вступил в полемику с ораторами и доказал, что их идеи губительны для России и народа. Вот как он сам описывал фрагмент своего выступления. Говорил по поводу призыва оратора к вооружению. Против кого мы будем вооружаться-то? Неужели против лиц, исполняющих волю государя? Этот призыв я считаю верхом безумия. Говорил прямо: ну, вооружайтесь,
Как же посмотрит правительство на вас тогда? Конечно, как на бунтовщиков, и пришлет к вам войска для усмирения. Что вы сделаете со своими ухватами, вилами, револьверами против пушек? Хотите устлать улицу своими трупами? Врут вам, что солдаты в вас стрелять не будут. Если и в некоторых местах солдаты бунтовали, то малая часть их, и притом под влиянием агитаторов. После установления советской власти отец Николай продолжил свою работу. Но если старый режим считал деятельного батюшку просто неблагонадежным, то новый открыто объявил его и всех остальных священников своими врагами. В первый раз отец Николай попал под арест в 18 году, затем в 21 и потом в 29. Власти обвинили его в том, что он, используя свое положение священника, будто бы с церковного амвона ввел агитацию против советской власти, а также в том, что он сотрудничал с жандармами во время революционного движения в 1905 году. Абсурдное обвинение отец Николай полностью опроверг. Вступились за своего пастыря и крестьяне. Жители окрестных сел написали в ОГПУ коллективное письмо с просьбой освободить священника, от которого они за 35 лет пастырской деятельности видели только добро. Но, несмотря ни на что, отец Николай был приговорен к 3 годам заключения в Соловецкий концлагерь. Там он пробыл несколько месяцев, затем был выслан в город Мизень Архангельской области, потом в сам Архангельск, а после в Коми области. Здесь закончился срок его ссылки. Однако, чтобы вернуться домой, требовалось согласие местного АГПУ. Его не дали, и отец Николай еще на год остался в Коми. Летом 1933 года здоровье священника сильно ухудшилось, 1 сентября он умер и был погребен на деревенском кладбище в безвестной ныне могиле. После ареста отца Николая храм в селе Власьево был закрыт. Вновь его открыли лишь 60 лет спустя, в 1989 году. Это был первый храм в Тверской епархии, в котором возобновилось богослужение после нескольких десятилетий гонений на Русскую Православную Церковь. Вы слушали житие священноисповедника Николая Лебедева. Память его Святая Православная Церковь совершает 29 января и 19 августа, 1 сентября по новому стилю.
Жития святых.
В этот же день, 1 сентября по новому стилю, 19 августа по старому, Святая Церковь совершает память мученика Андрея Стратилата. Мученик Андрей был военачальником в римских войсках в правлении императора Максимиана, период с 284 по 305 годы нашей эры. За его храбрость, непобедимость и справедливость святой был любим в римских войсках. Когда многочисленное персидское войско вторглось в сирийские пределы, правитель Антиох поручил святому Андрею руководство римскими войсками, дав ему титул «стратилат», то есть «главнокомандующий». Святой Андрей выбрал себе небольшой отряд храбрых воинов и выступил навстречу противнику. Воины его были язычниками. Сам святой Андрей еще не принимал крещения, но уже уверовал в Иисуса Христа. Перед сражением он убеждал воинов, что языческие боги – это бесы, и помощь в сражении оказать не могут. Он проповедовал им Христа, всесильного Бога неба и земли, подающего помощь всем верующим в Него. Воины вступили в сражение, призывая на помощь божественное имя Спасителя. Небольшой отряд обратил в бегство многочисленное войско персов. Святой Андрей вернулся из похода со славой, одержав полную победу. Но завистники донесли правителю Антиоху, что его военачальник христианин, обративший в свою веру подчиненных воинов. Антиох отправил послов к Андрею отчасти с увещаниями, а отчасти с угрозами и напоминанием ему о своей нетерпимости к христианам и велел посланным сказать ему: «Ты хорошо знаешь, какой мучительной казни я предал многих последователей христианской веры. Никого из них я не пощадил. На что же после этого рассчитываешь ты и на что надеешься, воздавая божеское почитание человеку, который был распят на кресте?» Когда посланные от Антиоха пришли с таким поручением к святому и передали ему эти слова, то он сказал им в ответ: «С слова Антиоха более ободряют меня, нежели устрашают. Ибо если те, о которых он напоминает мне, будучи преданы жестоким мучениям, стали его победителями, и в венцах мучеников предстали Христу Богу, то почему же и мне не быть верным рабом моего Христа, чтобы вместе с ними, пострадавшими за него прежде меня, удостоиться наследия в царстве его? Святой Андрей был вызван на суд, и там он подтвердил свою веру во Христа. После этого рассвирепевший Антиох немедленно приказал принести медные ложи и разжечь под ним огонь. Когда оно было раскалено до того, что от него отскакивали искры, Антиох сказал мученику: «Андрей, ты много потрудился на воинской службе, посему следует тебе после стольких трудов отдохнуть на этом ложе». Святой мученик, не ожидая, пока палачи возьмут его, немедленно сам снял с себя одежды, поспешно взошел на ложе и легче протянулся на нем, как бы на мягкой постели, мужественно перенося жжение. Ощущая вначале боль, он стал молиться Христу Богу, чтобы тот ниспослал ему скорую помощь. И действительно, огонь, по повелению Божию, немедленно потерял свою силу и не мог вредить телу мученика. Воинов святого Андрея распяли на деревьях, но ни один из них не отрекся от Христа. После этого мучитель снова обратился к святому и спросил его, достаточно ли он наказан огненным жжением и не желает ли отречься от Христа и обратиться к почитанию богов. На это мученик ответил, что желает терпеть до конца, ибо от Бога получает награду не тот, кто хорошо начал свой подвиг, но тот, кто хорошо окончил его. Тогда Антиох заточил святых в темницу, якобы для того, чтобы дать им время одуматься, а на самом деле, не решаясь сам предать смерти прославленного победителя, написал он письмо императору. И тот, зная, как войско любит святого Андрея, и опасаясь возмущения, послал приказ освободить мучеников, но тайно велел под каким-либо предлогом казнить каждого порознь. Выйдя на свободу, святой Андрей вместе с дружиной воинов пришел в город Тарс. Там их крестил местный епископ Петр и епископ Верийский Нон. Затем воины перешли в местность Таксонаты. Антиох написал письмо правителю Киликийской области Селевку, чтобы тот, под видом погони за оставившими знамена, настиг дружину святого Андрея и умертвил воинов. Селевк нагнал мучеников, остановившихся в ущельях горы Тавра, где им, по откровению, предстояло пострадать. Святой Андрей, называя воинов своими братьями и детьми, призвал их не бояться смерти. Он молился за всех, кто будет чтить их память, и просил Господа послать людям целебный источник на месте, где прольется их кровь. Во время этой молитвы 2593 несопротивляющихся мученика были усечены мечами. Случилось это примерно в 302 году. В тот же миг из земли истек источник. Епископы Петр и Нон, которые с клириками тайно следовали за дружиной святого Андрея, погребли их тела. Один из клириков, с давнего времени страдавший от злого духа, напился из источника воды и сразу исцелился. Молва об этом разнеслась среди окрестных жителей, и они стали приходить к источнику, и по молитвам святого Андрея и пострадавших с ним мучеников получали благодатную помощь от Бога. В Древней Руси подвиг Андрея Стратилата был хорошо известен. Его имя упоминается в рукописях еще XI века. Особым почитанием он пользовался в княжеской среде. В 1089 году Всеволод Ярославич построил в Переславле-Южном церковь во имя этого святого. В честь него же был назван и младший сын Владимира Мономаха Андрей Добрый. Вы слушали житие святого мученика Андрея Стратилата. Память его Святая Православная Церковь совершает 19 августа, 1 сентября по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых».
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц. С 20 до 23 часов по московскому времени.
Завершает нашу сегодняшнюю программу психолог Ирина Яковлевна Медведева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень давно я с вами не разговаривала, потому что то туда езжу, то сюда. А вот сегодня такой повод важный, что я бросила свои дела и решила прийти в студию для того, чтобы поговорить с адвокатом, коллегией адвокатов, которая называется «Презумпция», Филиппом Сергеевичем Шишовым. Я хочу предварить разговор с ним очень коротким рассказом. Журналисты это называют информационный повод. Вот какой у нас информационный повод. Летом, год назад, в 2010 году, в Балашихе у матери отняли дочь. У Ирины Маликовой отняли дочь Таню. Тогда ей было 9 лет, сейчас ей уже 10. Это было какое-то жуткое зверство. Вот мы уже привыкли к этим ювенальным историям, но даже на фоне того, к чему мы привыкли, это было что-то особенное. Ворвались в квартиру умирающей матери Ирины Маликовой, бабушки Татьяны, которая умирала от рака. Не просто умирающая, она мучительно умирала от рака. А ее дочь, естественно, за ней ухаживала. И ухаживала она за ней, взяв с собой девочку, потому что это было лето, девочку девать было особенно некуда. И вот туда буквально ворвались сотрудники органов опеки вместе с милиционером. Причем она их не пустила в дверь, и они влезли в окно на втором этаже. На глазах у этой несчастной умирающей бабушки отняли девочку, увели ее. И вот бабушка вскоре умерла. Я думаю, что не от рака, а от горя. От ужаса, который произошел на ее глазах. Девочка тоже очень страдала. Вот она была через какое-то время, после того, как она попала в инфекционную больницу, будучи совершенно здоровой, она была помещена в так называемую приемную, или как же еще это называется, патронатная. Вот она была помещена в патронатную семью. Была там зверски избита, и не один раз. Она вся была в синяках, в том числе эти синяки были на спине. Это я говорю потому, что потом в обвинении звучало, что эти синяки девочка поставила себе сама каким-то образом. Вероятно, они решили, что она себя кусала за спину. Ну, короче говоря, Филипп Сергеевич Шишов взялся защищать эту мать. Мы ему за это очень благодарны, и не только потому, что он за это взялся, а потому, что это был первый случай в истории, уже, к сожалению, достаточно обширной истории ювенальных судов, когда адвокат выиграл дело. Он выиграл дело, и девочку к общей радости и матери, и дочери вернули домой. Она вернулась к маме. И казалось, что можно торжествовать победу, которых у нас, как я сказала, не так много. Вот это первая судебная победа по ювенальному делу. Но неожиданно, после того, как прокурор подал на апелляцию, а это вроде бы такая обычная практика, да, Филипп Сергеевич, когда прокурора подают на апелляцию, я так слышала, что это чистая формальность. Вот мы надеялись на то, что это тоже чистая формальность, но оказалось, что это никакая не формальность. 26 августа, то есть совсем недавно, был повторный суд вот по этой прокурорской апелляции, и прокурор потребовал, причем потребовал весьма серьезно, он потребовал, чтобы у матери снова отняли ребенка. Я все это вам говорю в таких выражениях, очень простецких, и, наверное, что-то путаю. Вот я уже вижу по лицу Филиппа Сергеевича Шишова, что я говорю что-то не точно. Но давайте дадим слово ему, и он скажет нам все более точно. Только я вас очень прошу, Филипп Сергеевич, поскольку среди наших слушателей может быть не так много прокуроров, адвокатов и судей, в общем, профессиональных юристов, поэтому говорите как можно проще. Расскажите нам, в чем суть этого кошмара, пожалуйста.
Здравствуйте. уважаемые радиослушатели. Я хотел рассказать, что произошло. Действительно, было два дела. Одно уголовное дело, второе гражданское. По гражданскому делу у матери отняли ребенка, ограничили ее в родительских правах и, по-моему, там даже алименты взыскали с нее.
Простите, что я вас перебиваю, но хотя бы то, как отняли девочку, я более или менее точно изложила.
Да, действительно, это было прошлым летом. Из квартиры, где умирала мать моей подзащитной, то есть бабушка ребенка, и ворвались около 10, в общей сложности было.
Около 10 человек?
Ну, различных инстанций, комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки, прокурор, который вот сейчас отстаивает это обвинение, сотрудники милиции, участковый. По-моему, там даже был работник жилищно-эксплуатационной организации, соседи. Ну, достаточно большая делегация. По словам свидетелей, которые были допрошены в суде, значит, влезли через окно, там кто-то залез первым, и, соответственно, открыли дверь изнутри, искали ребенка, какое-то время не могли найти, потому что девочка испугалась, спряталась. Ну, их очень сильно возмутил беспорядок в квартире.
Который довольно естественен вообще-то, когда
вот. Ну, беспорядок, да, там был. Но в квартире бабушки, бабушка серьезные заболевания имела, и она запрещала там что-то, к чему-то притрагиваться, потому что год за это умер отец Ирины.
То есть муж бабушки.
Да, то есть у нее было такое состояние. Ну, Ирина пыталась ее поддерживать. Тем более, что она живет в соседнем доме.
И она, по-моему, даже просила их зайти в ее квартиру, да, где они... она живет с ребенком, чтобы убедиться, что там порядок. Хотя, честно говоря, если бы там был беспорядок, какое кому дело?
Ну, они говорят, что там была антисанитария. Ну, так или иначе, она говорит, я живу и прописана с ребенком в соседнем доме. Там коммунальные квартиры, они живут вот в комнатке.
Да, они очень любят вот. Друг друга, по-моему.
Да, потому что вот фотографии, которые мы, как доказательство защиты, были вынуждены представить в это дело, семейный архив, они подтверждают, что девочка там радуется жизни, что она гуляет с мамой, ходит там в лес, на озеро, что мама ее учит на лыжах кататься, очень с маленького возраста она ее научила кататься на лыжах, на коньках, на велосипеде. И говорить о том, что она плохая мать, при том, что она не пьет, не курит, наркотики не употребляет. Как сама Ирина говорит, что это для нее был поздний ребенок, 33 года она ее родила, и это единственное, что у нее дорогое в жизни, вот, тем более сейчас после смерти ее родителей. После смерти отца и матери, ну, она осталась практически одна. Родила, то есть, получается, она пошла на это ради любви к этому ребенку.
Хотела очень ребенка.
Зная, что, да, что вполне возможно и отец не будет помогать, отец ребенка. Вот, поэтому она в такой ситуации оказалась, что ребенка отняли. Через 2 недели после этого вторжения, 13 августа, умерла ее мать. Скончалась.
В 2010 году.
Да. А против нее начали процедуру против Ирины по ограничению родительских прав и параллельно уголовное дело по жестокому обращению с ребенком.
А в чем же была жестокость?
Там, значит, факты, которые ей вменяются в вину, что она проживала в квартире в антисанитарных условиях, несмотря на то, что она и мировым судом, который оправдал ее, это было установлено путем изучения огромного количества доказательств, что она жила в соседнем доме, а приходила к маме помогать ее поддерживать.
А что, антисанитария уже считается жестоким обращением? Вам не кажется, что это странное расширение понятия,
да,
жестокого
практика.
Обращения?
Пытаются, видимо, сформировать какую-то практику, но под жестокостью понимается насилие, психическое, физическое, там, принуждение к труду.
Ну, всегда так было, во всяком случае.
Значит, например, образование там можно с жестокостью как-то вот давать ребенку. Но никто из свидетелей и ни одно доказательство по делу не было представлено, которое бы указало на то, что она жестока. Все говорят наоборот, что она добрая, что всегда там она заботилась только о ребенке.
А это уже уголовное дело, да, жестокое обращение?
Да, жестокое обращение, это уголовное дело, по которому она 10 июня была оправдана. Но, как вы правильно заметили, вообще оправдательный приговор – это в нашей стране приходится констатировать.
Огромная редкость.
Да, это очень, ну, это как скорее исключение, чем правило.
Я знаю, что вам пришлось очень потрудиться для этого, и, конечно, помогли общественные организации. Вот. Но много было людей, которые участвовали в этом деле, но я думаю, что вы большой молодец.
Вот, оправдательный приговор я хотел договорить, что это редкость, и всегда обжалуются со стороны обвинения.
Всегда, да?
Ну, как правило. Даже если, например, приговор не оправдательный, но суд дает условное наказание, там, когда прокурор просит реальное лишение свободы. То есть, когда суд не удовлетворяет просьбу прокурора, как правило, ну, это, я полагаю, какая-то установка негласная, что нужно обжаловать любой приговор. И, с одной стороны, можно предположить было, что это формальная процедура по обжалованию, что вот прокуратура делает свою работу. Но когда вот был процесс вот этой апелляции 26 августа, у меня такого впечатления не возникло, потому что сам прокурор города Фролова, она пришла, значит, отстаивать обвинение вместе с заместителем прокурора.
А как вы думаете, может, они переживают, что задета честь мундира?
Я думаю, когда-то нужно остановиться и в какой-то момент признать, что действительно, может быть, человека неправильно привлекли к уголовной ответственности.
Они не захотели признать фактов, свою ошибку, вероятно.
Вот они хотят до конца доказывать вот эту позицию. И опять, ну, это был очень изнурительный процесс. Я могу только сказать о том, что в 10 часов утра было назначено заседание, которое закончилось в 10:30 вечера.
Ужас.
Да, ну, было там два, по-моему, или
больше 12
два перерыва,
часов.
Там по 10-15 минут. И, по-моему, человек 15 было допрошено. Причем практически все эти свидетели были уже допрошены на протяжении двухмесячного процесса в мировом суде. То есть суд их выслушивал, мировой судья, который оправдала Ирину. И очень тщательную оценку дала этим всем доказательствам. И мы считали, не было необходимости их по новой выслушивать.
А скажите, пожалуйста, судья та же самая сейчас?
Нет, судья, поскольку это обжалование приговора, судья вышестоящей инстанции. То есть судья городского Малашихинского суда. После изнурительных этих допросов было отложено заседание на 2 сентября.
Заседание было отложено
на какое-то
небольшое время, так что оно вот-вот состоится. Понятно. Скажите, пожалуйста, а девочка была допрошена?
Девочка была допрошена, вот когда был мировой суд.
И что она говорила?
Говорила, что никогда к ней мама жестоко не обращалась, что всегда заботилась о ее воспитании, о ее образовании, о здоровье, что она там учила ее всему, что умела. Ирина работает художником, прекрасно рисует. Девочку обучила рисованию, учила английскому языку. Ирина достаточно образованный человек, с высшим образованием. И родители тоже у нее очень много занимались, вкладывали в обучение ребенка. Папа Ирины учил ее английскому языку. То есть достаточно образованный ребенок.
Эти люди очень далеки были от бомжей.
Все констатируют, что уровень образования ребенка, он достаточно высок. Это имеет значение, поскольку одним из обвинений также против Ирины являлось то, что она не заботилась об образовании ребенка и не водила ребенка в школу. Но при этом она обучала его на дому в первом классе. Ну, это право родителей.
Конечно.
Вот, и законом это предусмотрено. Несколько форм образования, в том числе семейная форма образования. То есть, получается, если она будет признана виновной в этом обвинении, ну, получается, родители не имеют права учить детей на дому, а они обязаны отдать их в казенное учреждение, не имеют права отказаться от прививок, потому что одним из также оснований, которые пытаются вменить в вину, это то, что она отказывалась от прививки.
Хотя по закону это можно, это разрешается.
Да, но при этом ребенок не болел. И врачи сами констатируют, и допрошенные свидетели, и согласно бумагам, что ребенок здоровый. Может быть, поэтому она и была здоровой, что ей не делали прививку.
Очень может
Мы
быть.
Не можем
сейчас многие врачи уже именно так считают.
Да, но когда я задал вопрос свидетелю из поликлиники, медсестра, значит, она была допрошена, я ее спросил, а вы знаете, что вот есть случаи, когда реакции на прививку бывают осложнения?
Страшные осложнения бывают.
Да, страшные осложнения. Она подтвердила, согласилась с этим, сказала, что да, такие случаи известны в медицине, но у нас такого ни одного не было. Это обвинение, оно надуманное абсолютно.
Филипп Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот как-то удалось на этом повторном процессе, который был 26 августа совсем недавно, удалось все-таки напомнить о том, что такое настоящая жестокость по отношению к этой девочке Тане? Какая была страшная жестокость проявлена к ней? И как ее избивали? Как ее заставляли пить мочу, насколько я помню? Ну, что-то там страшное делали с ней. Удалось вообще высветить это еще раз? Или нет? Или
девочка
прокурор не дала этого?
Девочка действительно очень переживает в настоящее время вот по поводу той ситуации, которая с ней происходила в период нахождения в приемной семье. Вот ей очень тяжело говорить об этом. Какой-то, может быть, внутренний барьер.
Поэтому вы решили не пригласить ее?
И когда мы задавали вопросы... Да, во-первых, в этом процессе в апелляционном ребенок уже не участвовал.
А не участвовал, потому что вы так решили или потому что так решила противная сторона?
Никто этот вопрос не поднимал, но и мы тоже считаем, что для психики ребенка это лишнее. Ходить по судам и
лучше бы вообще ей не знать, что такое суд.
Какие-то показания давать, да.
Что делать с другой стороны?
Один раз вот она была допрошена, мы считаем, что этого вполне достаточно. И когда мы задавали вопросы свидетелям по поводу вот этой ситуации, которая происходила уже после отобрания ребенка у Ирины, то прокурор сразу поднимал руку, скакивал с своего места и говорил, что это к делу не относится.
Простите, пожалуйста, мое невежество, может быть, я задам глупый вопрос. Скажите, пожалуйста, а нельзя было бы подать встречный иск вот о причинении ребенку таких увечий?
Ну, это нет, это невозможно, поскольку сейчас уголовное дело рассматривается в отношении Ирины. И прокурор, она, в принципе, права, когда говорит, что это к делу не относится.
Она, ну да, то есть формально она права.
А сейчас рассматривается период до вот отобрания ребенка, до июля
2010 года.
Вот, то есть получается, что было после, это к делу не относится, это должно быть новое дело возбуждено там, в отношении каких-то новых лиц.
Ну да, просто еще раз анализируется,
должно быть разбирательство.
Что было тогда, да, и как мать была жестока якобы по отношению к своему ребенку.
Но прокурор, при этом вот позиция прокуратуры, милиции, что всячески вот эти вот заявления по поводу фактов побоев, которые получила девочка после отобрания, в период нахождения в приемной семье, эти факты нивелируются. И...
Ну да, это к делу не относится, да, потому что это было уже после отобрания.
Ну, они даже их отказываются рассматривать и отказывают в возбуждении уголовного дела. При этом формулировка подается таким образом, что девочка сама себя побила, сама себя покусала.
Особенно по спине.
Только для того, чтобы вернуться к матери.
Это надо вообще быть какой-то женщиной-змеей. Вы знаете, такие раньше в цирке выступали, называлась женщина-змея. Вот, может быть, такая искусная акробатка могла бы сама себя избить по спине.
Да, ну вот, к сожалению, по бумагам, бумаги, вот они рисуются таким образом. При этом не важно, что мать обращалась к детскому психологу, который дал заключение, что ребенок, ну, не способен на агрессию и не способен на аутоагрессию.
А скажите, пожалуйста, где давал заключение? Я ведь тоже детский психолог, и я могу знать других детских психологов. Где это
давалось?
Было?
В медицинской академии психолог Морозова.
Елена Ивановна Морозова, но я ее прекрасно знаю, это очень профессиональный человек, честный, она часто такие заключения делает, мы с ней работали вместе
раньше.
Да,
она профессионал высокого уровня,
очень
она
высокого,
делает
высочайшего.
В комиссионных экспертизах комплексных, сербского на
больнице. В институте сербского. Я ее знаю хорошо, и я абсолютно ей доверяю. Так вот, она дала заключение, что ребенок не способен ни к агрессии, ни к аутоагрессии. Аутоагрессия – это агрессия, направленная на себя.
Да, она дала именно такое заключение.
Ну, ей можно доверять на 100%.
Ну, получается, к нашему уголовному делу по обвинению Ирины это такого прямого отношения не имеет.
Угу.
Вот. Ну, просто вся странность ситуации состоит в том, что мать, которая заботилась о ребенке, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, ее привлекают к уголовной ответственности. А когда есть реальные какие-то следы на теле остаются...
Насилие настоящее.
Следы насилия, то здесь фактов не обнаруживается.
Ну, вам не кажется, что вообще все это очень напоминает роман Орвелла 1984?
Да, свобода, тут получается, это рабство. Тут переваливается все с ног на голову.
Министерство, вот. Где мучают людей, называется Министерством любви.
У меня это такая ассоциация возникла, поскольку прокурор... Всегда вот в этом процессе гособвинитель, она делала акцент, что мы действуем в интересах ребенка.
То есть в интересах ребенка отнять его у
матери? Отобрали ребенка в интересах ребенка. Когда я задавал вопросы, но ребенок хотел вообще уйти? Хотел, чтобы его оторвали? Нет, не хотел. Его вывели насильно. Но мы это делали в интересах ребенка.
Понятно. Вот особенно это избиение иллюстрирует хорошо то, как они действуют в интересах ребенка. Ребенка мучили, мало того, что его оторвали от матери.
Ну, это другой факт.
Вот. Ну и сейчас хотят сделать, здесь, вероятно, здесь, то же
здесь
самое.
Получается, да, сейчас тоже апелляция подана в интересах ребенка. И вот на этом процессе апелляционном прокурор первым, что сделала, это попросила отстранить мать подсудимую Ирину Маликову от обязанности законного представителя потерпевшей. То есть получается, что в данном процессе она одновременно является как подсудимой, так и представителем потерпевшего, как мать несовершеннолетняя. И вот первым делом, значит, в интересах ребенка была такая просьба, которую суд удовлетворил, несмотря на наши возражения, чтобы назначить представителем несовершеннолетнего работника органа опеки.
И что, девочка сейчас опять не живет дома, что ли?
Нет, девочка живет дома, слава богу, ее вернули еще в апреле месяце по решению о восстановлении родительских прав. Ира была восстановлена в родительских правах. Это было, я считаю, что после вот этих вскрывшихся фактов, когда девочка попала в больницу с синяками.
Она даже в больницу попала.
Ее отправили вот эти вот опекуны приемные, они, значит, ее сдали в опеку, как они сами пояснили, что когда они увидели эти синяки, они в срочном порядке побежали ее относить обратно.
Ну, понятно.
Вот. Ну, а орган опеки ее определил в больницу, где она провела достаточно продолжительное время, где вот эти синяки первое время как-то, наверное, пытались скрыть, мать не пускали туда, Ирину Маликову.
Мать не пускали к дочери.
Да, но они ссылались на то, что она ограничена в родительских правах на тот момент была. И они только с согласия органа опеки это делают.
Филипп Сергеевич, скажите, пожалуйста, могли бы наши радиослушатели чем-то помочь этой жуткой ситуации, жуткой? Просто невозможно жить, вот зная, что происходят такие зверства. Причем происходит по-тихому, о них не пишут в прессе, к сожалению. Хотя надо было бы постараться, чтобы написали, и, может быть, мы тоже постараемся. Что мы могли бы сделать? Вот как мы могли бы помочь сейчас этому делу? Если вы говорите, что это отнюдь не формальность, как это обычно бывает с прокурорской апелляцией, а что они всерьез надумали этого ребенка все-таки отнять, несчастную эту девочку Таню, то нам надо как-то действовать, правда?
Скажите
нашим радиослушателям,
прежде
что
всего
они могут
важно,
сделать?
Чтобы об этом знали, то что если даже произойдет какое-то неправосудное действие, неправильное, чтобы это не умолчалось и чтобы об этом страна узнала. Вот я считаю, это необходимо прежде всего какая-то поддержка общества, если государство против человека предпринимает, по сути, действия, которые направлены на уничтожение. И как личности, так и семьи, то общество должно по этому противостоять. И, наверное, можно прийти на суд, когда будет эти вопросы разбираться.
Ну, туда могут и не пустить. Может быть, надо...
Нет, заседание открытое, то есть любой может прийти.
Подождите, а может быть, стоит в какие-то балашихинские инстанции что-то писать?
Я думаю, в балашихинских инстанциях все уже все знают по этому делу. Поэтому здесь самое главное – это информация.
То есть самое главное – придать это дело гласности, правильно?
Да, может быть, по каким-то более высоким инстанциям.
Тогда я скажу, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, у нас ведь есть разнообразные связи. У кого-то родственники, у кого-то знакомые, может быть, имеют отношение к суду и даже к Верховному суду. И мало ли еще что. Просто посоветоваться можно с какими-то людьми на эту тему. Вот, во всяком случае, сидеть сложа руки просто невозможно, мне кажется, в такой ситуации. Давайте постараемся, каждый чем можем, помочь. Вот Филипп Сергеевич сказал нам, что очень важно придать это дело огласке. Но этот каждый может сделать, рассказать соседям, сотрудникам, родственникам. Вот давайте хотя бы так поможем. И я очень надеюсь на то, что все-таки это дело будет выиграно, потому что с такой несправедливостью жить невозможно. Вот я хочу сказать и вам, братья и сестры, и Филиппу Сергеевичу, что Какое-то время назад я, будучи в очередной поездке, это была поездка в Ростов-на-Дону, познакомилась с замечательным юристом. Он доктор юридических наук, и он возглавляет кафедру теории истории права в высшей школе милиции. По-моему, сейчас даже это не высшая школа милиции уже называется, а просто юридическая академия. Но, по сути, это высшая школа милиции в Ростове-на-Дону. Его зовут Алексей Игоревич Овчинников. И он мне как раз рассказывал о том, что его докторская диссертация посвящена тому, как постепенно на протяжении веков из европейского права выхолащивался смысл. И как теперь это уже пустая форма, пустая оболочка. Но я-то думаю, что пустой оболочки не бывает. Святое место пусто не бывает. Я думаю, что содержание очень быстро меняется на противоположное. Вот мы, я считаю, имеем дело, и очень яркий пример тому сегодняшний рассказ об этом деле судебном, мы имеем дело с тем, что ученые-естественники называют превращенные формы. Когда оболочка какая-то привычная для нас, и мы подразумеваем и привычное для нас содержание. Вот если право, то поскольку это однокоренное слово со словом «правда», то право должно отстаивать правду. А сейчас сплошь и рядом мы видим, что право уже не только не отстаивает правду и справедливость, а идет прямо противоположным путем. Вот давайте все-таки стараться этого не допустить, чтобы вот такая неправда под видом права, такая превращенная форма, такой симулякр восторжествовал. Вот давайте не молчать, потому что молчанием предается Бог. Филипп Сергеевич, большое спасибо вам за то, что вы пришли. Я знаю, как трудно вам было выкроить время, сколько у вас процессов и сколько сил у вас отнимает вот этот процесс, который вы уже не думали продолжать. Я чувствую, что для вас это была очень неприятная неожиданность. Но вы знаете, что мы не будем молчать.
Спасибо вам большое.
И еще прошу вас, братья и сестры, молиться о Филиппе, об Ирине, об отроковице Татьяне, вот, о них в тяжких обстояниях, а не просто. О здравии их в тяжких обстояниях. И Господь поможет тем, кто действует, потому что иначе ему некому содействовать. Он содействует тем, кто действует. Давайте действовать кто как может. С Богом.
До свидания.
В нашей студии была Ирина Яковлевна Медведева. Она беседовала сегодня с членом адвокатской коллегии «Презумпция» Филиппом Сергеевичем Шишовым.